Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Дневной эфир на Пермском эхе. Меня зовут Артем Жаворонков. И с удовольствием представляю вам сегодняшнего своего гостя, Илья Изотов. Главный редактор газеты, российской газеты, филиала российской газеты в Крыму, так можно сказать. Но многие наши слушатели знают тебя, ну уж на ты, потому что мы достаточно давно знакомы, как главного редактора российской газеты в Перми, как главного редактора целого ряда других изданий, например, «Времечко» ты редактировал в свое время, работая на холдинг Кирилла Марковича.
Слушай, давай лучше заново. Что-то ты наградил.
Ну, заново, в смысле? Ну, почему? Это же факт.
Да нет, на самом деле не «Времечко».
А чего?
Короче говоря, моя должность называется редактор филиала российской газеты в Симферополе. Все.
Давай хорошо? Я запишу.
Ну, просто да.
Хорошо. Редактор филиала российской газеты в Симферополе.
Начинаем заново. «Времечко» не было. Я не знаю, она вообще, эта газета сейчас существует, «Пермские губернские ведомости», или ее закрыли уже?
По-моему, закрыли. Тогда не будем об этом говорить. Хорошо, начинаем снова.
Не будем говорить, да.
Давай.
Зачем это лишняя информация?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Дневной эфир на Пермском эхе. Меня зовут Артем Жаворонков. И в гостях у меня сегодня Илья Изотов, главный редактор. Скажи сам свою должность, пожалуйста.
Здравствуйте, радиослушатели. Редактор крымского филиала российской газеты.
Вот так.
В городе Симферополе.
В городе Симферополе. При этом ты долгое время достаточно возглавлял филиал российской газеты в Перми.
Да.
И, собственно говоря, вот теперь ты там. Уехал ты ровно год назад, и совсем случайно мы застали тебя в нашем городе. По совершенно бытовым вопросам ты вновь сюда приехал, получив загранпаспорт, да, если не ошибаюсь?
Ну... Да, совершенно верно. Ну, и можно сказать, рад этому, потому что Крым, как известно, находится под международными санкциями.
Крым находится под международными санкциями? Продолжай, бывает такое.
Ну, и поэтому заграничный паспорт, выданный в Перми, он, поскольку не проходит ни по каким, ни по украинским, ни по другим европейским базам, то есть загранпаспортом, выданным в Перми, можно свободно путешествовать по миру.
А есть планы на путешествие по миру в ближайшее время?
Ну, вот Крым такое чудесное, замечательное место, что куда-то оттуда уезжать, кроме Урала, не хочется.
Ну, как минимум.
Потому что море есть, солнце есть, а что еще нужно?
И я думаю, что года не хватило для того, чтобы объехать весь Крым,
посмотреть. Ой, нет, конечно, да. Тем более, что есть какие-то такие объекты, которые посещает фактически каждый турист, приезжающий в Крым. Там Ливадийский дворец, Севастополь, памятник затопленным кораблям, Ласточкино гнездо. Но самая прелесть Крыма, это, конечно же, я считаю, его памятники природы, его горы. То есть это вот те дикие, нехоженные места, где можно прийти, находясь в абсолютно дикой природе, и вот чувствуя, насколько там великолепный климат, великолепная природа.
Хорошо ли тебя Крым встретил? Год назад, в апреле месяце, фактически, там достаточно немного времени прошло, как это сегодня на Западе называют, аннексии, присоединение Крыма к России. И вот ты оказался там. Какие первые впечатления? Можешь писать несколько первых дней, проведенных в Крыму?
Я когда приехал год назад, это было 22 апреля 2014 года, ну, то есть чуть больше месяца после референдума, еще в обращении была украинская гривна. Ну, и действовали, естественно, еще, по сути, украинские законы, потому что даже еще переходный период не был запущен. Но, конечно, прежде всего, изумило вот это фанатичное желание самих крымчан находиться и жить в составе Российской Федерации. То есть флаги, развешанные на балконах, стоящие на столиках в кафе, ну и различные мероприятия, которые поддерживали эту тему присоединения Крыма к России, они были везде. То есть такое ощущение по эмоциям, по настроениям людей, что свершилось вот то, что вызревало очень долго в душах, в мыслях, в мозгах людей, и вот, наконец, оно свершилось.
И это не фикция, это не имитация, которую потом показывали средства массовой информации.
Нет, конечно, потому что, конечно, если сейчас открыть многие украинские СМИ, можно читать о том, что вот там под дулами автоматов проходило голосование, то, что российские войска туда игру, нагрянули, всех заставили и принудили. Нет, конечно, это на самом деле то, что люди хотели. Есть несколько фактов. Во-первых, ну, Крым всегда был русским и русскоязычным. 90% населения говорили на русском языке. 60-70% населения и Крыма, и Севастополя – это русские люди. Но о чем можно говорить? И вот глава Республики Крым на прошлой неделе заявил о том, что мы будем бороться с последствиями агрессивной украинизации. Что это означает? Вот в Крыму, скажем так, не было ни одной школы за годы, за эти 23 года, с 91 по 2014, не было ни одной школы, где бы был, например, класс с углубленным изучением русского языка. Не было вообще. Это при том, что, да, я сказал, 60-70% населения русские.
Угу.
А что такое, когда людям искусственно навязывают чужой, неродной язык? И дело дошло до того, что переписывалась ведь история Крыма, история Севастополя. Я, например, побывав в Воронцовском дворце, очень был удивлен, когда висят, например, полотна, картины, и верхняя надпись на украинском языке, а чуть ниже на русском. Mm-hmm. Хотя Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, но это же памятники именно русской культуры. Это исторические места, которые пропитаны, пронизаны русской историей.
Ну, все-таки другое государство. Если отходить от этого и посмотреть уже так, более узко достаточно, тебе приходилось выполнять достаточно сложные обязанности. Сначала все-таки главный редактор центрального федерального печатного издания. И пришлось работать, что называется, с коллегами, с местным материалом. Мы уже перед эфиром парой слов перебросились, и ты уже отметил такое достаточно плохое развитие, ну, прямо скажем, журналистики в Крыму и по части, в том числе, профессионализма кадров. Как быстро удалось наладить контакт? Нет у тебя, ты никого из коллег не звал из других регионов? Ты фактически был единственным, кто туда приехал?
Ну, я скажу так. Многие люди хотели поехать. Но все-таки наша федеральная московская редакция решили сделать ставку на местных журналистов, которые профессиональны, которые, что называется, находятся в материале и хорошо знают и историю Крыма, и местных действующих лиц, и персон. И это, конечно же, очень сильно облегчает работу.
Угу. Нашел общий язык? Приняли хорошо?
Да, да, конечно, потому что, опять же, повторюсь, что присоединение Крыма к России, ну как...
Ну, бывает телефон.
То есть, это событие, которого все ждали. О нем все мечтали, в том числе и журналисты. Это тоже ни для кого не секрет. Поэтому все, конечно, были рады работать в российских СМИ по законам России.
Вот, кстати, внедрение российских законов. Многие туристы, которые вот коллеги тоже побывали там вот на протяжении времени, говорят, что испытывают они сложности. Украины было достаточно немного каких-то вот тех вот структурных законодательных сложностей, которые есть в России. Там получение права на торговлю алкоголем, регистрация юридических лиц, и что сегодня там плотно присели небольшие предприниматели с необходимостью соблюдения огромного количества российских законов, часто очень сложных.
В нашей газете мы очень много как раз пишем о так называемых вот сложностях переходного периода. Но люди это воспринимают именно так. О том думают все, что это именно та жертва, которую необходимо принести для того, чтобы Крым жил дальше благополучно и счастливо.
И происходит это все еще происходит.
Конечно, в прошлом году, например, было очень много сложностей у людей с обменом документов, паспортов.
А сейчас все паспорта поменяли.
Естественно, закрывались банки. Людям необходимо было, вот до сих пор еще продолжаются выплаты компенсации вкладов, потерянных в украинских банках, потому что...
Российская сторона выплачивает?
Выплачивает фонд защиты вкладчиков, российский, да. Ну, естественно, что потом Российский фонд защиты вкладчиков эти деньги с депозитов, которые лежали в украинских банках у крымчан, будет пытаться взыскивать в судах. Но это долгий процесс. Но, кроме того, конечно, очень было много недвижимости национализировано. То есть, основной банк, который аналогичен по структуре, по сети, например, российскому Сбербанку, это был приватбанк Игоря Коломойского. В основном все вклады, все социальные выплаты, все проводились через него. После того, как Крым стал российским, Приватбанк был национализирован. То есть все его отделения сейчас фактически на их месте открылись подразделения Российского национального коммерческого банка, РНКБ. Много, конечно, сложностей.
Некоторые люди
Сбербанк побоялся заходить из-за санкций, потому что ведь это банк, который работает не только в России, но и на других территориях. Его можно понять, но для крымчан, конкретно для крымчан, сложностей в связи с этим нет никаких, потому что в Крыму хорошо работает система платежная ПРО-100, то есть это аналог и заменитель Visa и MasterCard. То есть нет никаких проблем с тем, чтобы подойти к банкомату. Их тоже очень много. Так же, как здесь банкоматов Сбербанка, например, да, чтобы получить наличку. Проблемы пока временные возникают у россиян, которые приезжают на отдых, потому что Visa и MasterCard пока не работают.
Но есть надежда, что они вернутся.
Да, запуском национальной платежной системы, вот, которая сейчас работают программисты, как говорится, и думают, как же все-таки это сделать, чтобы это работало и в Крыму, который находится под международными санкциями. Но, то есть, пока людям, которые едут в Крым, надо взять с собой наличку.
Удивительная,
вот это единственная сложность.
Удивительная ситуация, когда фактически волеизъявление огромного количества людей, проживавших на Крымском полуострове, сегодня подпало под санкции демократического же Запада. Получается, что именно так ситуация выглядит. Ведь, ну, и Россию наказали санкциями в большей степени позже, но или там попытались наказать. Но и здесь то же самое. А как же разговоры по поводу того, что основная житница крымская – это курортники, сегодня в значительном числе своем сократились? Так ли это?
В прошлом году на самом деле был спад. Потому что, естественно, вот этот переходный период, вот эти события, и потом, ну, боязнь людей, что как бы чего-то не случилось, не начнет ли Украина отвоевывать эти территории, да, не начнутся ли там волнения какие-то. Люди многие боялись ехать, хотя даже в этих условиях реально была зафиксирована цифра 3 миллиона туристов. Но в этом году ситуация совершенно другая. То есть люди, в основном россияне, то есть 90%, которые сейчас отдыхают в Крыму, это россияне, жители других российских регионов, они просто массовым потоком сейчас устремились в Крым.
И посмотреть на Новый Крым.
Да, и поностальгировать, и вспомнить, и насладиться его природой, его морем.
Про счет волнений. Поговаривают, что основным их источником могли стать крымские татары. Но ты, опять же, когда мы до эфира говорили, опроверг такое предположение. С чем это связано? Как они себя чувствуют? Там нет столкновений-то? Нет реальных
конфликтов? Да нет никаких столкновений. И это тема, которая искусственно раздувается украинскими и западными средствами массовой информации. Существовала при Украине в Крыму такая структура – Меджлис крымско-татарского народа. Что такое Меджлис? То есть это структура, которая, ну, фактически они себя считали таким парламентом, органом власти, что ли, Республики Крым. Хотя они нигде юридически, ну и в таком качестве не были зарегистрированы. Ну, потому что есть же парламент, это Государственный совет Республики Крым. Он был и при Украине, и он существует сейчас. По так российскому законодательству они не захотели перерегистрироваться. Угу. Я хочу подчеркнуть, что вот это недовольство, оно исходит именно от кучки людей, которые стояли во главе этого Меджлиса. И которые всю жизнь, все вот эти 20 лет отрабатывали тему восстановления прав крымских татар, их реабилитации на западные гранты. Им за это, им на эту деятельность Запад, Америка и многие европейские страны выплачивали большие, существенные деньги. Но проблема реабилитации крымско-татарского народа никак при этом не решалась. Не создавались поселения, людям не давали квартиры, не строились дома, не выделяли земельные участки.
Как ты сказал,
а вот сейчас, это с приходом сейчас... России, вот это сейчас все началось.
Серьезно, что ли?
Уже людям сдали всего за год. Сейчас заселены несколько многоэтажных домов, которые получили квартиры, крымские татары. То есть это люди, которые в свое время, там, в 40-х годах, были депортированы Сталиным. Не, совершенно незаконно, произвольно, вот так вот, деспотично. Угу. А сейчас люди получают квартиры. При Украине этого не было. Сейчас запущен процесс выдачи земельных участков. Потому что при Украине люди просто приходили, забивали кол, складывали такую будку, домик простенький из ракушечника, захватывали территорию, и все. Законодательно, официально эта тема никак не решалась. Сейчас этот процесс пошел. Так с чего им быть недовольными? Я в мае был на национальном крымско-татарском празднике «Хыдрлез», но это аналог вот татарского «Сабантуя».
Угу.
И туда приехали 30 тысяч человек. Конечно же, нынешний лидер крымско-татарского меджлиса, которому сейчас запрещен на въезд на территорию России, Чубаров, заявил о том, что людей туда свезли. Насильно. Опять ли, ну, это вот любимая тема в украинских СМИ, под дулами автоматов. Да ничего подобного не было. Но если для людей организуется массовый праздник, и туда съезжаются на своих личных автомобилях и на автобусах 30 тысяч человек.
Под дулом автомата?
Ну, какая может быть национальная там напряженность, острота в этих отношениях? Да нету ее, это все надуманно.
Кстати, вот и по поводу земельных участков говорили, что очень многие россияне кинулись покупать недвижимость, пользуясь как раз тем, что весь кадастр, учет земельных участков, недвижимого имущества остался на Украине. Украина не собирается их передавать России, мол, типа, делите, занимайте сами. И покупать сегодня квартиры, там большой риск был такой у нас.
Ну, это еще одна сложность, которая возникла здесь с переходным периодом, на самом деле, потому что вот этот кадастр был закрыт, и невозможно было, например, покупая квартиру на вторичном рынке, проверить, а не находится ли она под каким-то обременением в залоге и так далее, да, то есть можно...
Но все обременения сохраняются, то есть если она была куплена в ипотеку в украинском банке, нужно будет все равно нести те обязательства, которые были у заемщика перед украинским банком,
да, это да,
все
сохраняется? Да, конечно, но другое дело, что вот именно если в таком случае, что вот ипотека в украинском банке, ну, скорее всего, сейчас украинскому банку придется через суд доказывать этот факт, угу. Вот. Но цены на недвижимость в Крыму за год выросли на 50-70%.
И местные, менее, я думаю, не
несмотря
очень
на то, что рынок до сих пор еще целиком не ожил. Вот рынок недвижимости, рынок продажи, купли-продажи жилья. Угу. Он до сих пор не ожил. Потому что, да, уже регистрируется право собственности, совершаются сделки купли-продажи. Но дело в том, что была такая порочная традиция при Украине, когда жилой дом просто брала строительная компания, которой руководили, например, там люди, вхожие во власть, или сами же властители, да, сами чиновники, они просто брали земельный участок, заносили куда надо конверт и начинали строить. А уже когда дом сдавался и в него заселялись жильцы, они начинали думать, а надо бы оформить вот там земельные документы, надо землеотвод, надо кадастровый паспорт сделать. Вот. Естественно, что сейчас приходится все это узаканивать. Что приходится все это приводить в соответствии с законодательством России.
Много
есть,
хлопот.
Есть сложности, да, конечно. Поэтому, конечно, для того, чтобы оживить и запустить по-нормальному жилищный рынок, нужны месяцы, а может быть даже и годы.
Давай сделаем короткую паузу. У нас сейчас новости от наших федеральных коллег, и мы в этой студии через 3 минуты. Продолжаем дневной эфир на Эхе. В гостях у нас сегодня Илья Изотов, главный редактор филиала российской газеты в городе Симферополь, Республики Крым, Российской Федерации.
Да.
Мы в основном о проблемах говорим, а вот каких-то позитивных моментов, ну, за исключением вот этого вот желания, ощущения. Я был в Крыму. И у меня почему-то вот такое тягостное, и вообще на Украине, на Востоке, у меня родственники живут до сих пор, там, где до сих пор идет война, к большому нашему сожалению. И ощущение того, что Украина замерла где-то в середине 90-х, меня никак не оставляло. По внешнему виду домов, улиц, тротуаров, по тому, как люди одеваются, где они покупают продукты и одежду, вот это вот рынки, базары. В Крыму, я полагаю, приблизительно такая же ситуация была.
Да.
И внутреннее ощущение вот этой вот неустроенности, оно все время там тебя не покидает. Но вот помимо именно ощущения человеческих взаимоотношений, вот какие-то технические, внешние какие-то преобразования видны уже сейчас? Есть что-то, на что вот, собственно, уже можно обратить внимание и сказать, ух ты, в 21 век Крым въезжает вместе с Россией?
Очень медленно въезжает. Ну, и это понятно почему. Просто для того, чтобы Крым модернизировать, сделать его современным, популярным российским курортом, нужны большие вложения. А чтобы сделать эти вложения, надо сначала понять вообще, с чем мы имеем дело, да, то есть провести некую инвентаризацию. Вот прошла осенью 2014 года крымская перепись населения. Сейчас мы знаем экономический, демографический состав населения.
И какие данные? Не помнишь цифры?
Но один из главных выводов – это о том, что на самом деле, с чего мы начали наш разговор, подавляющее большинство считают национальный, своим родным языком русский. Они на нем говорят, они на нем общаются.
А этнический состав? Сколько русских, сколько украинцев?
Я сейчас точные цифры не помню, но, по-моему, около 70% русских, около 13% крымских татар, второй по численности, да, и около 10% украинцев. Но я не, на самом деле, перед глазами нет цифр, не помню сейчас точно.
Встречались ли тебе за это время люди, которые категорически не приняли присоединение? Или они уже к моменту, как ты приехал в Крым, уехали из Крыма на большую...
Но есть, конечно, и такие, которые уехали.
Много
их? А есть, да, не принявшие, конечно. Но как же, я все время говорю, недовольные всегда есть и будут. Особенно, если люди на этом зарабатывают деньги. Да, как в случае вот с крымско-татарским меджлисом.
Угу.
Но если люди получали гранты, то сейчас им, конечно, выгодно получать гранты от Запада и на этой теме продолжать зарабатывать деньги. На том, что якобы крымских татар сажают, репрессируют ни за что, пытают в тюрьмах там, и так далее, и так далее. Но эти сказки, их куча в украинском сегменте интернета.
Угу. И он, да, и к нам перетекает, на самом деле.
Ну да, и очень многие, конечно обидно, когда вот смотришь в Фейсбуке или ВКонтакте, когда люди, которые россияне, совершенно незнакомые с ситуацией в Крыму, они берут, вот постят, копируют вот эти вот информации украинских СМИ, совершенно слепо, бездумно, даже не понимая, что это и есть информационная война. Ну, как поступают украинские СМИ? Они берут и публикуют, например, пустой пляж, сфотографированный в 5 часов утра. Когда там, понятное дело, никого нет. В лучшем случае 1-2 человека.
Ты видел, ловил?
И говорят, вот пустой Крым, как заявил лидер того же Меджлиса, что в Крыму началась паника из-за провала курортного сезона. Любят они такие смачные, сочные заголовки. Ну, бред, полный бред. Я вот сейчас улетал из аэропорта Симферополя. Целая толпа стоит в месте, где зал прилета. Приезжают туристы из разных регионов, уже из 43 регионов прямые авиарейсы. Стоят люди с такими вот табличками, держа в руках, из различных отелей, из туркомпаний. А на въезде в аэропорт Симферополя уже огромная пробка. То есть, понятно, что все пришлось сделать в экстренном, в таком авральном режиме, модернизировать аэропорт, его расширять, ремонтировать взлетно-посадочные полосы, вводить новые терминалы. Вот новый терминал только что введен в начале июня. Но это-то сделали. А вот, например, подъездка к аэропорту не успели сделать, расширить дорогу элементарно и создать там дополнительные парковочные места. Так из-за этого пробка на въезде в аэропорт. То есть туристов очень много.
Угу.
По прогнозам властей, в этом году будет 5 миллионов туристов в Крыму. Я думаю, что это реальная цифра.
А было?
В прошлом году, я уже сказал, было 3 миллиона.
Еще до всех событий.
А в позапрошлом, насколько я помню, колебалось в районе 3,5-4.
Угу.
То есть, в этом году, вот чисто по ощущениям, по тому, как активно бронируются авиабилеты на июль, на август, а я за этим слежу по всем направлениям. То есть, не то, что там субсидируемые государством авиабилеты, уже и билеты за обычную коммерческую стоимость почти все раскуплены. Из многих городов уже не купить билеты ни на июль, ни на август.
Крым долгое время ведь был территорией дикого туризма, люди приезжали на своих автомобилях, жили в палатках. Их количество ведь сократится из-за того, что, ладно, паромная переправа. У меня товарищ ездил в прошлом году и вроде не испытывал проблем. И говорят...
В прошлом году на переправе на самом деле были очень серьезные проблемы. Но почему? Потому что при Украине потребности в этой переправе особой не было. Курсировали там несколько маленьких паромов, которые вмещали до 50 легковых автомобилей. Понятное дело, что когда...
Через сухопутную часть ехали.
Да, все ехали через Украину, проблем же не было с братским народом. Но когда все это произошло, сейчас помимо аэропорта Симферополя, Керченская переправа – это основной транспортный коридор, через который заводятся и товары народного потребления, потребления, и продукты питания, и стройматериалы, и многое-многое другое. Ну, и туристы в том числе едут. Ну, так вот, в прошлом году на переправе курсировали всего два парома большой вместимости, которые способны взять на борт, ну, приблизительно 150 легковых автомобилей. В нынешнем году количество таких паромов большой вместимости увеличилось в разы. Всего курсируют 10 паромов. 10, да? А в том числе 4 парома большой вместимости по 150 автомобилей. И они совершают 8 круговых рейсов в сутки. Угу. То есть, ну вот в последние дни, если посмотреть сводки, они там есть на сайте правительства Республики Крым и морской дирекции, которая осуществляет, очередей легковых автомобилей нет. Проблемы возникают только в том случае, когда на море шторм, поднимается волна, вот тогда реально людям приходится ждать. Ну, а бывает такое на море, да, когда шторм там штормит в июне и сутки, и двое. Угу. Но потом, когда шторм оканчивается, эту ситуацию быстро разгребают. Ну, то есть, если человек приехал на переправу для того, чтобы на своем автомобиле доехать там до санатория, до частного сектора, если он приехал в хорошую погоду, то проблем сейчас нет.
Слушай, а кто осуществляет там сегодня полицейскую деятельность? Это полиция местная, наша, то есть фактически...
Ну, какая?
Местные бывшие милиционеры?
Как есть главное управление МВД по Пермскому краю, точно так же есть МВД по Республике
Крым.
Но
там работают бывшие сотрудники украинской милиции,
да,
оставшиеся.
Да, то есть в прошлом году прошла переаттестация, причем очень жесткая, и достаточно много полицейских были задержанные, увольные за факты коррупции. Ну и, в принципе, такое продолжается до сих пор. Нет-нет, да и пройдет сообщение о том, что где-то там вымогают взятки у предпринимателей.
Это еще даже так?
Конечно, да.
На самом деле, наследие серьезное украинское, потому что я точно помню, что очень часто можно было не подмазав, не получить ничего.
Ну, но да, многие полицейские, ну и для нас же не секреты, российские, да, выступают в роли решальщиков и помогают там в тех или иных вопросах.
Армии много сейчас там?
Ну, скажем так, Черноморский флот всегда, который был и есть, и присутствовал, в принципе, мы знаем о планах наращивания потенциала Черноморского флота.
Ну, говорили в основном о береговой охране, потому что...
Береговая охрана – это другое, это пограничная служба, то есть пограничной службе передали несколько катеров, ну, для того, чтобы охранять рубежи и границы Российской Федерации со стороны моря. Ну, и кроме того, при Украине в Крыму было несколько военных частей, которые фактически были разрушены, уничтожены, ну, то есть они не были нужны. Сейчас они восстанавливаются, выделяются миллиарды рублей на их восстановление. Ну, вот по дороге из Симферополя на южный берег Крыма есть военная часть, в которую вложили деньги, и сейчас там уже, как говорится, и прошла процедура передачи боевого знамени, и служат военные, то есть...
Ракетчики?
Понятно,
кто там?
Да, там есть и ракетчики, есть и морские пехотинцы. То есть, все делается-то для того, чтобы на фоне вот этих заявлений, периодически раздающихся со стороны Украины от господина Яроша о том, что нам еще, типа, Крым надо возвращать, для того, чтобы рубежи наши были укреплены, при малейшей попытке устроить военное вторжение, эта попытка была пресечена жестко и моментально.
Давай о бытовых вещах. Мы говорим всегда о том, что у нас достаточно большие цены в магазинах, к тому же с введением санкций, с наступлением экономического кризиса, цены подросли серьезно, на 23% в среднем мы стали больше тратить на продукты питания, продукты первой необходимости. Кризис коснулся теперь и Крыма, раз он наш, значит, и там должны были вырасти цены в магазинах, на базарах. Как с этим обстоят дела?
Ну, вот я сегодня прошелся по нескольким продуктовым магазинам Перми. Скажу так, что, скажем так, мясная, молочная, хлебная продукция, крупы, это приблизительно сейчас стало одинаково.
И украинцы, наверное, не рады этому. Украинцы, крымчане.
Ну, как сказать, ведь вырос, в принципе, в Крыму уровень пенсий и уровень заработных плат. Потому что, ну, в этих условиях, наверное, естественно, было бы наивно полагать, что вот зарплаты вырастут, а цены останутся прежними. Конечно же, они выросли. Плюс наложились, конечно, вот эти логистические транспортные проблемы, как я сказал, да, коли Керченская переправа сейчас-то основной транспортный коридор, то она, так скажем, добавляет около 10-15% к стоимости любого продукта, завозимого в Крым. Но, тем не менее, вот сравнивая цены сейчас в Крыму и в Перми, например, я вижу, что они приблизительно одинаковые. Там вот молоко сколько стоит, кефир сколько стоит, мясо, сыр и так далее.
А много местных производителей? Есть вообще они такие там?
Местные производители есть, но они, конечно, полностью не обеспечивают потребность полуострова. Причем, что интересно, в годы СССР сельхозпроизводители Крыма полностью обеспечивали потребности полуострова и в мясе, и в молоке, и в зерне, и в хлебе. За годы Украины, за 23 года все это было разрушено. И сейчас опять по тем же позициям молоко, мясо, хлеб где-то на уровне 30-50% только обеспечивают местные производители. Все остальное приходится завозить и с России, и по-прежнему с Украины.
Тоже... А как, ну, кстати, да, кому война, кому мать родна, с Украиной-то все равно бизнес связан.
Ну, бизнес есть бизнес, конечно же. Ну, что же украинцы здравомыслящие, неужели они будут терять для себя этот замечательный большой рынок сбыта? Нет, конечно. Есть
крупные
на
сети
Украине вот эти
работают.
Ненормальные радикалы, которые заявляют, что мы, мол, Крыму перекрыли воду, давайте перекроем и продукты, чтобы пускай они там сдохнут с голода. Есть такие радикалы, эти заявления, они по-прежнему звучат, но насколько же они абсурдны. Я вот только единственное не понимаю, что, например, представим себе, Украина перестанет поставлять продукты питания в Крым. А куда они это все денут?
Сами
в Европе
сидят?
Это не нужно. То есть... Например, Украина введет продуктовую продовольственную блокаду Крыма. К чему это приведет? К тому, что их украинские производства сократят уровень выпуска этих же продуктов, да? А это что значит? Это сокращение людей, это опять безработица.
И без того, на самом
это
деле,
снижение зарплаты. Ну, если они готовы пойти ради идеи своей вот этой, что надо вот наказать крымчан за их исторический выбор, ну, ради бога. Ну, я думаю, что и это не будет катастрофой, так же, как и перекрытие Северо-Крымского канала не стало катастрофой, потому что, конечно же, перестали в Крыму выращивать рис.
Угу.
Но в остальном, в целом, все же спокойно, все нормально, и в этом году Крым даже замахивается на то, чтобы собрать, например, 2 миллиона тонн зерна. А в прошлом году было около 1 миллиона.
Слушай, а чьи сейчас винопроизводства? Они же были украинские? Украинским предпринимателям принадлежали?
Ну, были украинские, были и крымские. Но самый известный бренд – это винодельческое предприятие «Массандра».
Угу.
Вот 2 месяца назад я туда ездил, смотрел, в каком состоянии там все находится. Конечно, за годы Украины этот завод, этот, который на самом деле, ну, известен, наверное, да, продукция «Массандры» и в
далеко
России,
за
далеко
пределами.
За ее пределами, пришел в такой упадок. Ну, вот рассказывает главный инженер предприятия Алуштинского, например, филиала. Говорит, себе представляете, за 23 года мы не купили ни одной дубовой бочки, которая, например, там необходима для производства коньяка, мадеры и так далее. Ни одной бочки. Потому что это дорого. А вот на Украине этих бочек нигде не производят. Их нужно покупать в Европе. Покупать не покупали. Вот, и...
Оно национальное было предприятие? Украинское ведь?
Это было частное предприятие. Причем была построена хитрая схема. Предприятие ветшало, старело. А производственные фонды тоже разваливались. А при этом была создана такая как бы фирма-присоска. Торговый дом «Массандра», через который продавались все эти вина.
Угу.
То есть, в то время, когда само предприятие бедствовало, люди получали мизерные зарплаты, торговый дом продавал и получал, срубал с этого прибыль.
Угу.
Вот такая вот схема. Ну, что в принципе, за 23 украинских года в Крыму это было распространено не только в отрасли виноделия, но и во многих других.
Ну, давай, будем завершать уже нашу программу. Ты уже отметил несколько таких советов для тех, кто соберется в Крым. Брать с собой побольше наличных денег, потому что там еще могут быть...
Побольше,
еще
не несколько побольше, советов таких. Сколько нужно, столько и нужно взять. Но на самом деле, потому что могут возникнуть сложности, причем даже вот в России же тоже вводятся вот эти карты национальной платежной системы ПРО-100. Вот новости последних недель о том, что эти карты ПРО-100, выпущенные, например, в Москве, в Крыму, почему-то тоже пока не работают. Ну, вот, то есть, вот есть такие технические нюансы, технические сбои. То есть, лучше, несмотря на то, что сообщение, что время от времени там какие-то банки работают, и можно обналичить карты Visa и MasterCard, лучше для надежности поехать в Крым, конечно, с наличкой.
Это первое. Ну, давай еще там пару советов. Что еще там, прихватить с собой или, наоборот, не брать? На какой расчет можно, там, на что нужно рассчитывать, на что можно рассчитывать, чего вы не получите точно? Может быть, там какие-то контрафакты бы не рекомендовал
пока покупать? Ну, вот сейчас середина июня. На что можно рассчитывать? Рассчитывать можно, я думаю, в ближайшие дни уже на теплое море, которое прогрелось выше 20 градусов, на солнце, на хороший загар, а все остальное есть. То есть никакой продовольственной, там, продуктовой блокады Крыма нету. В магазинах полный ассортимент товаров, необходимых для отдыха. А услуги частного сектора, санаториев, баз отдыха, они находятся в разных ценовых категориях. К сожалению, санаторно-курортный сервис в Крыму, эти же 23 года, он абсолютно тоже не модернизировался. То есть, все это дряхлело и старело. Но, с другой стороны, благодаря этому, например, сегодня можно...
Окунуться в атмосферу 90-х,
80-х. Да, а во-вторых, есть вот такие раритеты, которых, наверное, уже не встретишь в Сочи, например, Адлере, что там 500 рублей с человека в сутки, это стоит размещение в номере старенького советского санатория, где удобство на этаже, душ там на туалет, да, но зато 500 рублей, зато по карману, например, студентам. Ну, а почему нет? Зато романтика. Романтика.
Да.
Вот.
Ну, в Крым за романтикой, но с наличными деньгами. Спасибо большое. Илья Изотов, главный редактор филиала российской газеты в городе Симферополь, был в гостях у радио «Эхо Перми». Программу для вас провел Артем Жаворонков. До свидания.
Спасибо и приезжайте в Крым.